Ах, это был золотой век,
блестя глазами, шептал рассказчик.
Совершенно отдельная квартирка и еще передняя, и в ней раковина с водой.
Почему-то особенно горделиво подчеркнул он.
Маленькие оконца над самым тротуарчиком, ведущим от калитки. Напротив, в 4 шагах под забором, сирень, липа и клен. Ах, зимой я очень редко видел в оконце чьи-нибудь черные ноги и слышал хруст снега под ногами. И в печке у меня вечно пылал огонь. Но внезапно наступила весна, и сквозь мутные стекла увидел я сперва голые, а затем одевающиеся в зелень кусты сирени. И вот тогда-то, прошлой весной, случилось нечто гораздо более восхитительное, чем получение 100 000 рублей. А это, согласитесь, громадная сумма денег.
«Это верно», — признал внимательно слушающий Иван.
Я открыл оконце и сидел во второй совсем малюсенькой комнате.
Гость стал отмеривать руками.
Так вот, диван, а напротив другой диван, а между ними столик, и на нем прекрасная ночная лампа, а к окошку ближе книги. Тут маленький письменный столик, а в первой комнате громадная комната, 14 метров. Книги, книги и печка. Ах, какая у меня была обстановка. Необыкновенно пахнет сирень, и голова моя становилась легкой от утомления, и Пилат летел к концу.
«Белая мантия, красный подбой. Понимаю!» — восклицал Иван.
«Именно так. Пилат летел к концу, и я уже знал, что последними словами романа будут «Пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат». Ну, натурально, я выходил гулять. 100 000 — громадная сумма, и у меня был прекрасный серый костюм. Или отправлялся обедать в какой-нибудь дешевый ресторан. На Арбате был чудесный ресторан. Не знаю, существует ли он теперь».
Тут глаза гостя широко открылись, и он продолжал шептать, глядя на луну.
«Она несла в руках отвратительные, тревожные желтые цветы. Черт их знает, как их зовут, но они первые почему-то появляются в Москве. И эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. Она несла желтые цветы. Нехороший цвет. Она повернула с Тверской в переулок и тут обернулась. Ну, Тверскую вы знаете. По Тверской шли 1000 людей, но я вам ручаюсь, что увидела она меня одного и поглядела не то что тревожно, а даже как будто болезненно. И меня поразила не столько ее красота, сколько необыкновенное, никем не виданное одиночество в ее глазах. Повинуясь этому желтому знаку, я тоже свернул в переулок и пошел по ее следам. Мы шли по кривому, скучному переулку безмолвно, я по одной стороне, а она по другой. И не было, вообразите, в переулке ни души. Я мучился, потому что мне показалось, что с нею необходимо говорить, и тревожился, что я не вымолвлю ни одного слова, а она уйдет, и я никогда ее более не увижу. И вообразите, внезапно заговорила она. «Нравятся ли вам мои цветы?» Я отчетливо помню, как прозвучал ее голос. Низкий, довольно-таки, но со срывами. И как-то не глупо показалось, что эхо ударило в переулке и отразилось от желтой грязной стены. Я быстро перешел на ее сторону и, подходя к ней, ответил: «Нет». Она поглядела на меня удивленно, а я вдруг совершенно неожиданно понял, что я всю жизнь любил именно эту женщину. Вот так штука, а? Вы, конечно, скажете: «Сумасшедший».
«Ничего я не говорю», — воскликнул Иван и добавил: «Умоляю, дальше». И гость продолжал.
«Да». Она поглядела на меня удивленно, а затем, поглядев, спросила так: «Вы вообще не любите цветов?» В голосе ее была, как мне показалось, враждебность. Я шел с нею рядом, стараясь идти в ногу, и, к удивлению моему, совершенно не чувствовал себя стесненным. «Нет, я люблю цветы, но только не такие», — сказал я. «А какие?» «Я розы люблю». Тут я пожалел о том, что это сказал, потому что она виновато улыбнулась и бросила свои цветы в канаву. Растерявшись немного, я все-таки поднял их и подал ей. Но она, усмехнувшись, оттолкнула цветы, и я понес их в руках. Так шли мы молча некоторое время, пока она не вынула у меня из рук цветы, не бросила их на мостовую, затем продела свою руку в черной перчатке с раструбом в мою, и мы пошли рядом.